Христос воскресе! Мы вновь в рамках программы «Беседы с Владыкой Павлом» встречаемся с патриаршим экзархом всей Беларуси, митрополитом Минским и Заславским Павлом. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Напомню о том, что вы можете задавать ваши вопросы, позвонив по телефону, номер которого на ваших экранах. Владыка, ну а начать хотелось бы вот с какого события. В неделю четвертую по Пасхе церковь напоминает нам притчу о расслабленном. Вот какое назидание творит церковь в этом случае?
Может быть, для тех, кто не читал этот отрывок из Священного Писания, я так кратенько напомню о том, что в Иерусалиме, еще когда был храм Соломона построен, то перед храмом была овчья купель. То есть специальная такая была купель, где омывали животных, которые приносили в жертву. Вот. И в этот, когда строился храм, то были принесены разные стройматериалы. Так вот, было принесено одно бревно. Оно, знаете, было спилено в Иерусалиме, оно такое трехсоставное. И посадил его когда-то еще давным-давно Лот, праотец. Вот. Оно там было из певка, кипарис, кедр. Да. И вот, поскольку оно срослось вместе, ну, взял три веточки, посадил, да, и вот оно выросло такое мощное, огромное, мощное. Вот. Когда его спилили для строительства храма, то не знали, куда его применить. Очень тяжелое было бревно, и они принесли, положили, но не смогли употребить, и так его возле овчей купели и бросили. И оно так и лежало в овчей купели. Вот. Только потом мы это поймем уже спустя много-много-много времени, смысл этого бревна. Вот. И вот на овчью купель каждый год, однажды в год, ангел сходил и возмущал в воду, освещал ее. Нам непонятно сегодня, да, зачем он это делал. А он эту воду всю возливал на это бревно. И потом на этом бревне был распят Спаситель. Из него сделали крест, из этого тяжелейшего дерева трехсоставного. Из него сделали, и вот ангел уже готовил это бревно к тому, чтобы на нем будет распят Христос Спаситель. Так вот, когда еще это бревно лежало в овчьей купели, да, где овец омывали, то ангел, когда сходил, то после этого так он освещал эту воду, что кто первый входил в нее, тот исцелялся. И вот однажды шел Иисус и смотрит, лежит расслабленный. И он понял, что расслабленный лежит очень долго. 38 лет он пролежал возле этой купели. И Господь говорит: «А чего ж ты лежишь? Столько лежишь-то?» Он говорит: «Да вот, когда ангел сходит, не находится такого человека, который бы помог мне прийти и окунуться бы в воду. Я пока добреду, а уже кто-то вошел, и кто-то уже исцелился, кто первый вошел. А я вот 38 лет лежу. Ну и хочешь ли быть здоровым? Да, хочу. Тогда возьми постель твою и иди». И исцелил его Господь Иисус Христос. Вот. И вот, казалось бы, 38 лет пролежал. Да почему так? Ну, где же промысел Божий, да? Почему Господь так долго терпел этого человека, лежащего? Все, кто мог, пораньше сходил, исцелялся, 38 лет пролежал. Непонятно, да? На самом деле, если вы почитаете внимательно Евангелие, не только то, которое вот на сегодняшний день читается, а следующий стих прочитайте, и вам будет сразу дан ответ. Я лично в этом вижу ответ, почему 38 лет пролежал. Он не был готов к тому, чтобы получить это исцеление. Казалось бы, вот ты получил исцеление, радуйся, скажи: «Господи, слава тебе». Но Христос Спаситель его потом встретил в Иерусалиме и говорит ему: «Ну, вот теперь ты знаешь, кто тебя исцелил?» Он говорит: «Нет, так вот, это я, кто тебе исцелил. Так вот, иди и больше не греши». И вот он увидел своего благодетеля. И что он сделал? Вместо того, чтобы сказать: «Господи, слава тебе, спасибо тебе, дорогой, что ты меня исцелил». Нет. Он пошел тут же к первосвященникам и сказал: «Вот того, кого вы ищете, хотите убить, вот он меня как раз и исцелил». Он тут же предал того, кто его исцелил. Предатель. Он не был готов к этому исцелению, поэтому 38 лет пролежал и так для себя ничего полезного и не нашел, не сделал для себя. Именно поэтому мы очень часто долго болеем и не понимаем, почему мы болеем. А Господь через страдания, через болезни нас пытается исцелить. Не только тело, но и душу. Вот. И, конечно, мы всегда должны благодарить Бога, особенно когда получаем от Него какие-то благодеяния. И даже в болезнях и в страданиях мы должны делать какие-то определенные выводы. Почему я болею? Болезни – это следствие греха. «Иди, – говорит ему Христос, – и больше не греши». Так что грех является источником наших страданий и болезней. Вот так что очень интересно, назидательно, как, в общем-то, и все Евангелие, оно очень назидательно.
Благодарю вас, Владыка. Теперь вопрос наших зрителей. Сергей из Подмосковья. В книге «Чисел», глава 16, говорится о том, как Корей обвинил Моисея и Аарона в том, что они превозносят себя. За это Бог Корея наказал. Почему? Казалось бы, он обличил их.
А вы знаете, Сергей, а вы внимательно прочитайте эту главу еще раз. Моисей и Аарон не превозносили себя. Да Моисей, когда его Господь направлял вывести народ из плена, он отказывался, говорил: «Господи, как я могу, я косноязычный». Господь ему дал в помощь Аарона. Он не хотел... Он отказывался, а Господь его благословил, потому что Господь знал, что Моисей справится с этим. Господь его направил, и Господь дал ему власть вести народ израильский, а Аарон был у него в помощниках. А вот эти три человека, Корей, Дафан и Аверон, они решили устроить заговор. Они решили, что он на себя сам взял эту власть. Нет. И они воспротивились Моисею. А воспротивившись Моисею, они действительно воспротивились самому Богу. Потому что Господь через Моисея и Аарона повелевал и давал указания израильскому народу. И те, кто противостоял Моисею, они были богопротивниками. Так вот, так кратко говоря, Господь за их богоборчество их и наказал. Для научения всех остальных. Друзья мои, Бог дал власть пророку Моисею и Аарону, и поэтому надо слушать их. Вот. И вот Господь за то, что они воспротивились Богу, их наказал, их поглотила земля вместе с их семейством.
Татьяна позвонила из Рязани. Как молиться о некрещенных живых младенцах? Точнее так, а еще пока не крещенных живых младенцах.
Но вы знаете, что мы официально в церкви, вот, торжественно, публично молимся только за тех, кто уже вошел вот так через церковное таинство, крещение, вошел в ограду церковного. За тех мы уже публично молимся. Вот, а пока младенец не крещен, мы молимся за маму, за родителей. Вот. А мама все равно для нее же это ребеночек родной, вот плоть от плоти, кровь от крови, и мама его и крестит, и с ним молится, почему бы и нет, и святой водой его кропит. Вот пока он вот дойдет до такого возраста, когда можно будет его крестить. Именно поэтому многие священники говорят, крестить надо чем раньше, тем лучше. Как только, вот как говорят в народе, как только пупочек отвалился, сразу можно идти крестить. Хотя есть мнение в среде даже и наших богословов, креститься надо в зрелом возрасте. Правильно, хорошо, нормально, но ведь очень многие не доживают до зрелого возраста. Именно поэтому такая традиция укоренилась у нас в церкви – крестить в младенчестве. Восприемники отвечают за младенца и поручаются за него, и потом несут за него ответственность. Вот, а пока вот таких специальных молитв нет, но мама молится, конечно, Господи, чадо ты мое. Да мама, конечно, молится, Господи. Вот. И чем раньше окрестить, тем лучше.
А вот вопрос от Ирины очень часто встречается в наших программах. Люди разные задают. И вот такая ситуация житейская почему-то случается очень часто. Она по паспорту Ирина. Ей причащается как Ирина. Но вдруг узнала однажды, что ее крестили с другим именем – Галина. Вот как быть?
Но у нас есть практика изменения имени. Вот. Вам надо, Ирина, подойти, поскольку вы крещены как Галина, Вот, вам надо подойти к священнику и сказать, что батюшка, я по паспорту Ирина, а вот только сейчас узнала, что я Галина. Благословите мне и сегодня, и завтра уже причащаться как Галина. И это надо сделать перед причастием. Вот вы исповедуетесь, на исповеди расскажете батюшке об этом, а потом подойдете к причастию, и вы уже перед причастием скажете: мое имя Галина. Причаститесь. И потом уже впоследствии, когда будете подходить, уже об этом не говорите, а просто уже говорите, что причащается раба Божия Галина. Но надо обязательно оставить какую-то записочку, вот, памятку, или рассказать об этом своим близким, потому что у нас сегодня очень часто случается вот, так, что умирает близкий, а потом вдруг находит где-то в архивах свидетельство о крещении или записочку. И, хотя, вы знаете, это важно для живых. Бог, конечно, знает имена, и не только имена каждого, а все внутреннее состояние и содержание каждого человека, и мысли, и дела. Поэтому для Бога совершенно без разницы наше имя. Вот, он все знает.
Но, тем не менее, люди волнуются, что вот вся предыдущая жизнь как бы она насмарку.
Нет, она не насмарку, нет, ни в коем случае. Вот, об этом даже думать не надо, что она насмарку, нет. Мы ведь все равно причащались тела и крови Христовой, ничего страшного нет.
Инна из Могилева спрашивает: некоторые люди говорят, что верят в Бога, но не верят в загробную жизнь. Вот как их вразумить?
А, вы знаете, ну вразумить, наверное, не знаю, дубиной можно только, да? Но, наверное, этого делать не надо. Вот. А обычно людям разъясняют, объясняют, вот, дают какие-то хорошие наставления, книги для чтения, чтобы люди поняли. Потому что ведь, вы знаете, совершенно не случайно, вот мы ведь совсем недавно праздновали память Никодима, который вместе с Иосифом испросили тело у Пилата и погребли Иисуса. Да? Вот ведь Никодим был одним из тайных учеников Иисуса Христа. Да, и когда пришел однажды к Христу Спасителю и стал с ним беседовать, то задал ему вопрос, а как вот, что надо сделать, чтобы спастись? Да, и Христос Спаситель ему говорит: кто не родится от воды и духа, тот не сможет войти в Царство Божие. Он говорит: как? А как я должен родиться? Что, я должен опять войти в утробу матери во взрослом состоянии? Как родиться? Вот в этом плане у них происходил такой разговор, и Христос Спаситель ему говорит: я тебе, вот видишь, я тебе объясняю о духовном, я тебе даже рассказал о телесном, и ты понять не можешь. О телесном. Как ты можешь понять о духовном? Конечно, духовные вопросы, они очень сложные для тех, кто не подготовлен к этому. Поэтому не надо насиловать, не надо заставлять вот, верить в загробную жизнь. Это все придет. Просто надо, понимаете, наша вера от слышания. Так говорит Священное Писание. Наша вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Поэтому надо больше читать. У нас ведь очень много хороших книг есть. И надо читать Евангелие, и святоотеческое наследие. Вот и постепенно-постепенно Господь откроет. И я думаю, что, Инна, не волнуйтесь, вот, и ваши близкие поймут со временем. Это же процесс роста духовного.
Вот Леонид из Бреста позвонил. Сетует вот по какому поводу? Говорит, что в местных монастырях нет ни одного монаха или монахини, а в храмах священники все время болеют. Что происходит?
Естественный процесс. Каждый человек слабый, немощный. Вы знаете, что касается наших монастырей и отсутствия монахов очень часто, или большого количества, но мы, сами понимаете, открываем только те монастыри, где хотя бы есть один, два, и, может быть, и больше иноков. Но вы обратите внимание, ведь монастыри в истории церкви никогда не открывались вот так по мановению палочки там, или по указке какой-то. Да? Это редко бывало, когда князья организовывали какие-то монастыри. Вот тогда по указанию князя там, или его ходатайства перед епископом направлялось какое-то количество монахов в какое-то определенное место. Вот там созидались монастыри по случаю какому-то из ряда вон выходящему, или победа произошла, или какое-то чудо. У нас есть такие монастыри, которые были таким образом организованы, а в основном уходили иноки в пустыню или в леса, или в горы. Там они молились, подвязались, трудились. А потом, когда достигали какого-то высокого духовного уровня совершенства, то к ним приходили люди, видели святую жизнь, видели образ добрый для подражания, оставались вместе с ними, трудились, подвязались, молились. Вот так, вы знаете, монастыри создавались, созревали, создавались годами, веками даже. Да? Вот. И после революции, в советский период времени, монастыри вот закрывались, уничтожались. И восстановить это очень сложно.
Все сызново приходится начать.
Конечно. А сегодня во много крат сложнее, потому что сегодня на молодежь, на детей очень сильное влияние оказывает телевидение. Сегодня интернет, средства массовой информации, которые детям с самого раннего возраста рассказывают о вольготной жизни, о жизни плоти, да, ешь, пей, веселись, вот вся жизнь твоя. И дети все это впитывают с самого раннего возраста, и поэтому, конечно, они подумать о монастыре для них что-то страшное. Да? Они привыкли с экранов телевидения видеть только яхты, пляжи, танцы, отдых, веселье, музыку. Вот жизнь. Да? И люди не все воспринимают. То есть вот воспитание такое обмерфленное, светское, оно с самого раннего возраста сегодня воздействует на детский организм и сознание. И поэтому сегодня очень мало таких людей, которые в какой-то период времени начинают понимать бессмысленность всей этой праздной жизни в развлекалках, в увлечениях. Жизнь проходит, а что их ждет? И многие уже в каком-то определенном возрасте начинают это понимать, осознавать, и тогда уже пытаются найти другой альтернативный образ жизни. И они его находят. Вот. И поэтому монастыри будут пополняться, но это очень сложный процесс. Вот. А то, что священники болеют, ну так и миряне болеют, все мы болеем, понимаете? Вот. Но вот так сказать, что все болеют, конечно, все болеют, все по-разному, и мы с вами болеем время от времени, и священники. Я думаю, что эта ситуация такая временная, она будет выправляться.
Валентина позвонила из Калуги. Она интересуется, вот как могло получиться так, что она верила в Бога с детства самого, хотя ее никто этому не учил. Как это происходит?
Ну, вы знаете, Валентина, трудно сказать, что было вот с вами. Хотя, знаете, есть такая мысль мыслителей о том, что душа по природе христианка. То есть вот эта вера в Бога, она заложена в душе каждого человека. Вот. И вполне возможно, что вот, вы жили в таких условиях, что вот, как бы Господь вас ввел, вполне возможно. И слава Богу, что это было.
Галина из Архангельска. Можно ли молиться ночью? Говорят, что в это время темные силы мешают, наступают на человека.
Да, темные силы всегда мешают. Мы просто иногда на них больше сваливаем, чем на себя. Нам самим иногда бывает лень помолиться. Страсти наши, тело человеческое, слабости наши иногда нас так развлекают, что, а чтобы как-то оправдать себя, то мы говорим, что вот нам темные силы мешают. Конечно, когда человек начинает заниматься усиленно подвигом, молитвой, конечно, и плоть восстает, и, конечно, и враг рода человеческого восстает. Этого нельзя забывать. Вот. Но сказать, что вот только во время ночной молитвы действует, а днем нет, будет неправильно, потому что враг искушает и днем, и ночью. Но обычно, знаете, вот естественно для человека такая, знаете, энергичная вот жизнь, она днем. А организм человека устает за день, ему надо ночью отдохнуть, пополнить свои физические силы и попробовать, вот встань, тут, знаете, и утомление тела, тут и попытка себя заставить как-то молиться. Это подвиг тоже. Вот. Так что здесь и слабости плотские начинают более активно действовать. Ну и, конечно, и враг может действовать очень активно. Вот, да. История знает аскетической жизни, что во время ночной молитвы враг искушает людей, которые молятся. Потому что это подвиг, не каждый его берет на себя. Вот. Но только на него ссылаться смысла нет. Вот. Поэтому добрые пастыри, мудрые священнослужители обычно не рекомендуют мирянам брать на себя подвиг и по ночам молиться. Давайте мы вначале научимся делать то, что нам рекомендует церковь. Мы иногда, знаете, мы хотим что-то взять вот необычное. Нам вот как-то уже утренняя и вечерняя молитва, это как-то вроде как-то уже не диковинка, да, вроде как-то и ничего, не, это не то. А нам вот надо что-то сделать такое, чтобы вот из ряда вон какое-то, да. Вот. И в конце концов мы и утреннее пропускаем, и вечернее пропускаем, и ночных у нас не получается. Поэтому церковь рекомендует, и добрые пастыри рекомендуют нам. Давайте вначале научимся делать то, что нам церковь рекомендует. Вот пройдем вот эти азы духовно-аскетической жизни, потом будем постепенно расти, и потом и совесть нам подскажет, как лучше делать, и добрый руководитель найдется, который будет нам подсказывать, как правильно себя вести и молиться. Вот, а пока давайте будем молиться то, что нам рекомендует церковь. Утренние молитвы, вечерние, в течение дня, которые приняты у нас, а потом дойдем и до совершенства.
Вот вопрос, к сожалению, часто звучащий. Лариса из Рязани спрашивает: сын самоубийца, как поминать?
Мы тоже об этом часто говорим.
Очень часто.
Да. Мы говорим о том, что, конечно, самоубийство – это тяжкий грех. Наверное, страшнее греха ничего не придумаешь. Это просто, знаете, открытое такое богоборчество. Да. Может оно произойти даже над тем человеком, который, может, никогда и не верил в Бога. Вот для него это совершенно просто сделать. Вот для неверующих в Бога людей совершить самоубийство никакого труда не составляет, потому что он не понимает вообще смысла жизни человека на земле. Вот. И, конечно, для родных и для близких это трагедия, потому что мы понимаем, что жизнь на земле для души человека не заканчивается. Да, для тела на определенное время до воскресения всеобщего оно завершается, вот, а душа вечная. Душа однажды рождается, и она будет жить во веки веков. Вот. И, конечно, тот, кто совершил над собой этот тяжкий грех, он сам себе закрыл путь в Царство Божие. Вот. И, конечно, ради веры близких людей, вот, церковь дает вот какую-то возможность что-то сделать за них. Было время, когда говорили люди: вы знаете, в церкви нельзя за него молиться, а дома можно. Вот я, знаете, категорически против такого настроения. Да нет, друзья мои, да дома как раз за самоубийцу сложнее молиться. Его в храме нельзя поминать, да, но вы приходите все равно в храм, потому что в храме церковь молится о всех. И вы просто стойте в храме, вы понимаете, сама обстановка в храме, она благоприятно действует на человека. Вот. И церковь молится за всех, не делая какого-то акцента на том или на этом случае. Церковь молится о всех усопших от века православных христиан. И вот тут-то как раз вы можете сказать: Господи, и вот моего родственника помяни, моего знакомого помяни. Да, я не могу писать записочки и просить, чтобы все помолились за самоубийцу, но вы же стоите в храме, можете же так тоже сказать: Господи, моего помяни, или мою там родственницу, да. А вся обстановка молитвенная, общая церковная молитва, она же поддерживает этого человека в скорби и печали, который молится за своих близких. Так что не оставайтесь дома, чтобы дома якобы помолиться, почитать псалтирь. Это очень мало действенно. Вот. А вот прийти в храм со всеми вместе помолиться, и там просто... Вот, вы же дома все равно будете просить: Господи, помяни его, да? Вот. А вы в храме, когда вся церковь молится о всех усопших от века православных христиан. И тут скажите: Господи, и моего близкого помяни. Вот эта молитва, она намного важнее, действенней. И она и для усопшего очень важна, и для вас это будет очень серьезная поддержка. Потому что дома в одиночестве вы все равно не сможете так искренне помолиться, как в церкви. Вот. Ну и, конечно, дела милосердия. Вот, кто-то подает какие-то, знаете, вещи, раздает людям. Просто помяните моих родственников усопших, помяните родственников. Даже не называйте имя этого.
И причину смерти.
Да, и причину смерти. Имя его не называйте, чтобы никого не вводить в искушение. Просто всех моих родственников помяните. Да? Вот там или предметы, или продукты какие-то, или просто жертву на храм делают. Вот, свечи ставят. Господи, прими эту жертву за моих усопших родственников. Вот, наверное, вот так я бы посоветовал.
И, наверное, последний вопрос в этой программе сегодня. Анна из Юлюпинска спрашивает, что такое 12 заповедных пятниц?
Вы знаете, вот я только сейчас говорил, что, знаете, когда мы говорили о молитве ночной, да, вот примерно как бы, наверное, в продолжении этого. Но у нас же каждая среда и пятница – постный день. А нам говорят, нет, есть 12 пятниц заповедных, когда надо усиленно поститься, воздерживаться там. Вы знаете, но появилась вот эта информация. Откуда она? От кого она? Я специально просматривал вот эти все 12 заповедных пятниц, о чем они рассказывают. Ну, вы знаете, что могу сказать? Простите, не обижайтесь только, да? Клиника. Просто вот идет открытая клиника, болящий какой-то, мог только вот это составить, духовно болящий человек, да. Вот ему, знаете, совершенно до фонаря, что чему учит церковь, да, а вот он нашел эти 12 пятниц, понимаешь, таких торжественных, да. Вот, даже, вот казалось бы, ну, великим постом, все же дни постные, да, нет, а тут вот еще есть какие-то пятничные, клиника, самое настоящее. Поэтому не верьте, друзья мои, какой-то болящий, духовно болящий человек это составил, написал. Поэтому не придерживайтесь этого. У нас каждый день – это благословенный день. Каждый день – это Божий день. Вот, воздерживаться надо всегда и каждый день. Вот, и в среду, и в пятницу надо воздерживаться. Но вот само содержание этих пожеланий в эти пятницы, да, оно настолько пренебрежительно относится ко всем остальным дням, что, друзья мои, забудьте об этом, не придерживайтесь. Это какое-то искушение для людей. Вот церковь плохо придумала. Вот церковь плохо составила. А вот я...
Чего-то не хватает.
Да. Поэтому давайте мы научимся делать то, к чему нас призывает церковь. А будем совершенными, тогда пойдем дальше. Но никто из святых отцов об этом не говорил, об этих 12 заповедных пятниц. Никто. Я нигде не слышал, не читал, а только какое-то такое шизофреническое, болящее такое настроение. Так что забудьте об этом и никому не рекомендуйте, и сами не делайте.
Благодарю вас, Владыка, за беседу.
Спасибо вам. Как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть Божье благословение пребывает со всеми вами. Христос воскресе!